Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли правильные молитвы? Если да, то чем они отличаются от неправильных? Можем ли мы просить плохого для других? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, сегодня мы будем, дорогие друзья, вас учить неправильно молиться.
Вот так неправильно учить, неправильно молиться.
Неправильно молиться, да. Но на самом деле, конечно же, это очень важная часть духовной жизни, и мы как раз будем говорить о том, что такое молитва, и вообще вот ученики подходили ко Христу и спрашивали, вот, учитель, научи нас молиться. Мы об этом будем говорить. Друзья, пишите нам в комментариях, как вы думаете, есть ли неправильная молитва, есть ли неправильная молитва, вот, возможно ли неправильно помолиться. И вот знаешь, что я тебя хочу спросить? У меня такого опыта не было. А у тебя был такой опыт? Вот учил ли тебя кто-нибудь молиться в церкви?
Знаешь, я когда прочитал сценарий, этот вопрос больше
об
всего...
Об этом не обязательно знать.
Слушателям. Меня этот вопрос больше всего поставил в тупик, потому что я не помню. Но я помню хорошо, что мне сказали, вот где-то в начале моего христианского путешествия, мне сказали, что книга «Псалтырь» — хороший учитель для молитв. То есть, и я помню, что первые свои молитвы я возносил вот как. Я примерно искал псалом, который хоть как-то отражает мое состояние или мою нужду какую-то. И вот я просто прочитывал этот псалом, вкладывая свой смысл в эти слова.
Зачем метутся народы и племена замышляют?
Нет, там есть в середине другие, которые более отражали мои переживания, и там даже если кусочек псалма отражал переживания, то я вот этими словами молился. Хотя на самом деле, надо сказать, что я примерно понимал, как это делают еще до того, как стал христианином. То есть и в первый раз я молился, я даже не знал, что это молитва, когда не был христианином. Там, я перестраховался первый раз. Я после армии... Нет, еще до армии молился, но после армии очень такой показательный пример был. Я, значит, был большой, сильный, 90-килограммовый, ну и, судя по всему, как и сейчас, неумный, да. Вот. И когда мама мне сказала, что ты бойся Бога, я сказал, что мне бояться-то, я большой, сильный, и я, в общем-то, и лопатой я помогал огород копать. Помахал вверх, а внутренне, мысленно я сказал, если ты есть, то, в общем-то, извини. То есть мысленно я примерно понимал, что если есть Создатель, и если есть тот, кто нас создал, то он должен и мысли мои знать, и, в общем-то, не обязательно и вслух молиться, можно и мысленно с ним пообщаться. То есть у меня как-то было это. Потом я нашел подтверждение в Писании о том, что он знает наши сердечные намерения, и, в общем-то, как-то наш Творец все про нас знает, и ничего не скрыто перед ним. Поэтому как-то с молитвой у меня все проще, и мне не нужен был учитель. Тем более псалтырь действительно оказался достаточно разнообразным в своих выражениях эмоциональных или там, выражений нужд, чтобы понимать, что, в общем, человек может просить о многом и, в общем, не скрывать своего внутреннего состояния, а наоборот открываться. Вот. И, наверное, одна из... И, наверное, из самых таких вещей, которые вытащил из псалтыря, это искренность. То есть я могу перед Богом быть искренним, открытым. Вот это, наверное, самый большой урок, который я выучил.
Слушай, а как ты думаешь, нужно ли учить молиться?
В общем-то, люди приходят и спрашивают. Я еще, говорит, не научился молиться. Я говорю, вы говорить умеете? Они смеются, говорят...
Слушай, а у тебя спрашивают, да, как молиться?
Спрашивают. Недавно совсем мы готовим одну женщину к крещению, и она говорит, а я вот еще не умею так молиться. Я говорю, как не умеете молиться? Вы же говорить умеете. Они говорят, это я разговариваю. Я не могу так красиво молиться, как вот на служении люди встают, и у них прям течет потоком речи, прям вот это. Мне не хочется ее расстраивать, говорить, что Иисус предупреждал, что... Не все такие молитвы, они...
Не путай с ораторским искусством.
Да-да-да. Не все такие молитвы можно считать обращением к Богу. Ну, или не то, что обращением к Богу, а он же предупреждал, вот, что Не будьте как фарисеи, которые на людях очень много-много молятся. То есть получается, что в сегодняшнем светском обществе никто особо не молится вне церкви, но внутри церкви очень много таких людей, которые многообразно, многословно, с различными украшениями проговаривают, и чем больше они говорят, тем кажется, что еще вот, еще чуть-чуть, и мы сейчас на небеса поднимемся. Ну, в сердце я не загляну, поэтому и такая молитва хорошо, но предупрежден я, чтобы, в общем, не быть похожими. И в тех местах, где молитва ценится, не быть особо многословным.
Слушай, а не слышал ты про дар молитвы?
Слышал, слышал, да, такое
откуда
было.
Откуда вообще вот, откуда появилось, откуда появились вот эти, вот это, не знаю, вот это желание или вот эта идея о том, что есть некий дар молитвы?
Ну, попытки управлять Богом были всегда. То есть...
Ну, с даром так и как-то связано. То есть, потому... Ты же прекрасно понимаешь, смотри, вот опять же, потому что это очень важно, да? Ты рассказал про то, как вот женщина новообращенная, да, она приходит в церковь, и вот она слышит вот эти красивые молитвы, да, это действительно могут быть вдохновенные молитвы.
Безусловно.
Да, и, даже... да, и тут дело-то не в том, что вот кто-то умеет красиво выразить свою мысль, а кто-то нет, да. Мне один, знаешь, пастор старый сказал, что он говорит, самый, как говорит, в своей жизни, я помню, самая эффективная, ну, неэффективная, он говорит, самая сильная молитва, которую я, Господи, слышал, это «Господи, помоги мне в этой ситуации».
Да-да, это самая классная молитва.
Да, и вот, и он говорит, вы не поверите, я видел ответ на эту молитву буквально через несколько минут.
Да. Ну, что я могу сказать? Допустим, как проверяется и дар молитвы? Обычно мы, ну, вот здравый смысл мне подсказывает. Если человек попросил, и ему дано, 100% есть дар. То есть...
Верим в это?
Да. То есть это можно как-то проверить. А если просишь-просишь, не дано, ну...
Может, да... Не на то просишь, может быть, как нам Писание подсказывает.
Нет, подожди, да, это, к Писанию мы успеем, а... То есть, и в этом смысле мы все в каком-то возрасте, да, то есть в младенческом возрасте нам чаще дают, чем не дают, мы становимся старше, мы должны уже сами различать, и уже серьезные, зрелые молитвенники могут не получать того, что просят, а наоборот, молитва является способом преодоления искушений, я бы сказал так, то есть молитва уже не то, чтобы получить облегчение, а то, чтобы пройти испытание. И достойно пройти. И это уже связано со зрелостью. И поэтому молитвы разных людей могут быть разными, и это не значит, что одни лучше, другие хуже. Это значит, что они произносятся в разные периоды своего путешествия со Христом. Соответственно, они разные, как молитвы детей, так и молитвы взрослых. Молитвы взрослых удивляют, молитвы детей еще больше удивляют, потому что искренности там хоть, ну, чрезмерно много. Вот, и в этом смысле, конечно, мы говорим, что молитвы есть разные, в разный период времени мы по-разному молимся, и благодарственные, и по нуждам, так что, слушай, учиться молиться — это как учиться жить. Ты живешь, и по мере прохождения разных ситуаций ты учишься разговаривать с Богом по тому состоянию, которое тебя вот сейчас охватывает.
Значит, мы вчера с женой общались, и в какие-то моменты есть искушение, когда, ну, хочется, вот, знаешь, вот, как ученики хотели огонь не извести, да? Вот, а поговорим потом чуть-чуть попозже об этом, но вот есть такое желание, да, есть внутреннее такое, да, ну, вот, понятно, искушение. Я по-другому не могу сказать, да, это искушение. И мы, ну, так, чтобы разрядить обстановку, я говорю, просто войдешь на работу и скажи, меч Господа и Гедеона. Смеялись, осталось только к лисьим хвостам что-нибудь перевязать.
Да.
И все, да. Но вот действительно, знаешь, вот если мы говорим, то вот говорим о молитве, мы все время говорим о каком-то вот очень важном. То есть молитва — событие. Суржский это называл встречей, да? Угу. Да, вот встреча, которая всегда с тобой, да? То есть встреча, для которой не нужно назначать у секретаря отдельный
запрашивать,
там, запрашивать, да? Ты пришел, и приемная всегда открыта, в приемной нет человека, который бы тебя остановил. Вот он готов всегда выслушать, да? Отец готов всегда выслушать, отец хочет этой встречи, да? А мы вот не всегда к ней готовы. Я попробуем сегодня поговорить об этом. Ты знаешь, вот когда я размышлял над этой темой, думал о том, что говорить о молитве достаточно тяжело. Мне лично. Да? Не потому, что у меня нет молитвенной жизни. Но, я бы сказал, она достаточно интенсивная. Да? Вот. Но когда ты начинаешь облекать это все вот в слова, объяснять, понимаешь, что ты, ну, пытаешься объяснить необъяснимое. То, что у тебя, не знаю, в практике, то, что у тебя внутри, в духе. Да? Вот. И это очень важно. И, друзья, да, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты. Для нас очень важно. Сегодня мы говорим о молитве. Пишите вот, в вашей жизни, какие вы молитвы больше всего помните. Вот помните молитвы, которые оставили какой-то след в вашей жизни. Может быть, это ответ. А может быть, наоборот, когда ответа не было, и это оставило очень большой след в вашей жизни. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Конечно же, для нас очень важна ваша поддержка. Поэтому не устаю я говорить о том, что ставьте лайки, делайте репосты. Это не просто наша просьба или вот что-то такое формальное. Тем самым вы просто помогаете нашему проекту достичь аудитории, еще больше аудитории. Тех людей, которые не знают, как молиться, которые не знают, кто такой Бог, почему Бог поступает так или иначе, как Он действует в моей жизни, в жизни другого человека. Вот тем самым, даже если вы вот комментируете, вы этим самым помогаете людям вот найти нашу передачу и, может быть, найти ответ на свои очень важные вопросы. А нам многие пишут о том, что наши эфиры, как это для нас не парадоксально с Петром, отвечают на очень многие вопросы, хотя мы, в общем-то, в эфирах стараемся-то сами для себя эти вопросы поставить и попытаться найти ответ. И, друзья, конечно же, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, переходите по ссылочке, там есть все. Любая сумма и каждый ваш рубль — это просмотры, и это еще одна возможность людям найти наши эфиры, стать, услышать, может быть, очень важное сейчас, и то, что их поддержит, то, что сейчас для них кажется важным, и, может быть, сейчас они находятся в каких-то духовных поисках, поэтому, а мы можем в этом помочь. Поэтому, друзья, поддерживайте нас, ставьте лайки, делайте репосты, и, конечно, поддерживайте нас материально, ссылочка в описании к этому эфиру. Сегодня мы говорим про молитву с пастором Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петром Морозовым. Скажи, вот, а почему ученики, которые были сами из религиозной среды, да, просили Христа научить их молиться. В принципе же, что они что, не молились, что ли? Молились. Их знали, что такое молитва на жизнь? Должны были знать. Они приходят к нему и спрашивают: вот, Господи, научи нас молиться. Почему? Зачем? Простой вопрос, оставить тебя в тупик, да.
Но есть предположение, что каждый учитель учил своих учеников молиться, и поэтому это такой стандартный вопрос к учителю: научи нас молиться, да, то есть научи, как правильно. Это то, что касается того времени. Но еще и потому, что мне кажется, что Иисус был нестандартным учителем в этом смысле. Уж слишком много чего ему отец позволял делать, то есть или отвечал на его просьбы, и это было видимо. То есть чего он не просил, то происходило. И если ты вспомнишь, Никодим пришел к Иисусу именно с этим. Он сказал: слушай, никого нет такого, чтобы как ты делал так много, да? Не можешь ты делать это без Бога, значит, Бог с тобой. И в этом смысле они пришли и говорят: как ты молишься? Как ты молишься? Научи нас также молиться. И в этом смысле он им дает очень странную молитву, потому что она...
Ну, очень наш, да.
Он... Она с просьбой очень мало связана. То есть очень, очень аскетичная молитва. Хлеб, ну, правда, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Все. То есть, а как же Бентли? Вот этого нету. И в этом смысле современные учителя молитвы или современные книги о молитве, они далеко не аскетичны и далеко не, как это называется, не с заботой о людях. Скорее всего, современные учителя, если уже вот я перескакиваю несколько, да, но просто ты спросил, почему тогда вот спрашивали его, да, потому что он чудес делал. Современные учителя молитвы скорее говорят о том, как получить что-то от Бога, чем то, о чем говорил Иисус, или как воплотить. То есть, получается, современные учителя очень часто учат, как что-то выпросить, а не как получить силы для совершения воли Божьей. То есть вот это большая разница между тем, как учил Иисус, и чему он учил, и как не, иногда звучат сегодня современные учителя. Вот так, наверное.
Ну да, я вот смотрю и решил посмотреть, значит, книги о молитве. И самое, ну, просто есть самые разные там книги, в том числе действительно один из самых популярных запросов, как научиться молиться. Да, и здесь, мне кажется, мы мало чем отличаемся от учеников, несмотря на то, что вот ученики были религиозные, да. Да, можно там, действительно, я тоже слышал это толкование, что каждый раввин, вот тут он, так сказать, свои сакральные, значит...
Правильные молитвы.
Там, секреты, да, открывает своим ученикам. И тогда вот из этого, знаешь, вытекает вопрос о порядке молитвы. Есть вообще у молитвы определенный порядок?
Ты знаешь, вот этот вопрос очень классный, потому что я его часто слышу, как мне говорят, вот ты, молитва должна быть сначала, вот сначала благодарность быть, потом должна вот идти там еще что-то, прославление, или прославление, потом благодарность, а потом уже просьба. То есть вот такая форма, она вот никакая другая, только такая правильно. Жалко, что Давид не знал об этом. Да, да, или Соломон не знал об этом. То есть люди, которые творили молитвы и общались с Богом, они просто как бы порядка этого не придерживались, есть разные. И поэтому, когда мне говорят о правильном порядке, это вызывает у меня некоторое смущение. Я говорю, слушайте, правильный порядок – это когда вот вы искренне что-то просите там, да, или искренне разговариваете. Mm-hmm. И в данном случае вы спросите спасение, тогда первое, что вам приходит в голову – «Спаси, Господи». Если вы просите прощения, прости, Господи. Если вы что-то просите вообще, то вы просто берете и просите. Вот. И, в общем-то, правильные молитвы или правильные формы молитв, они, как ни странно, хотя это и не странно совсем, они рождаются от того, что мы хотим поуправлять немножко ситуацией. Ну, никто не скажет, что я хочу управлять Богом, да? Но все вот эти правильные молитвы, они настроены на что? На то, чтобы выпросить получаемое. Вот есть правильные молитвы о здоровье, есть правильные молитвы о благополучии, есть правильные молитвы о том, чтобы завязать с чем-то там, да, и вот люди в это верят. Вот если я прочитаю правильную молитву, мне это дастся. И поэтому иногда люди спрашивают, как правильно молиться, как правильно сказать так, чтобы Бог не отвертелся и дал мне вот то, что я прошу.
Слушай, ну мы ведь провоцируем вот такие вещи, да? Вот у нас иногда мы издаем Евангелие, там есть места, которые, места Священного Писания, которые помогут вам, когда вы находитесь там в испытании, когда вы, значит, в болезни там, и так далее. Я помню просто, это очень яркие воспоминания, когда я еще не стал членом церкви, да, я стал приходить в христианское общение, у меня вот была болезнь, да. Я вот это вот места все там что-то читал вслух, потому что думал, что места помогут. Понимаешь, вот эта сакрализация...
Ну, в этом есть...
Ну, есть в менталитете, в установках людей.
Определенный смысл в этом есть, но это должно примерно быть таким образом. Вот посмотри, как этот человек просил в той ситуации, она очень похожа на твою. Посмотри на него, как он, да, то есть не факт, что ты получишь то же самое, что он получил, но ты можешь увидеть пример, как человек молился. То есть как примеры мы можем посмотреть и, в общем-то, посмотреть на то, как Давид это делал и другие люди. Мы можем посмотреть на пример учителя, не только то, чему он научил нас, а то, как он вообще молился. Немного молитв записано у него, но те, которые записаны, они весьма поучительны.
Да, и вот сюда таинственная молитва, да, за учеников.
Да, да. Да, и в этом смысле, когда мы говорим о правильном порядке или о правильной молитве, и мне легче оттолкнуться от того, что неправильно, и сказать, знаете, вот что неправильно точно? Неправильно точно, когда молитва обращена к людям, а не к Богу.
Ну-ка, вот давай, есть ли правильные молитвы, и чем да, они вот, отличаются от неправильных?
Да, вот я знаю, как неправильно. Неправильно так, чтобы тебя люди хвалили за то, что ты говоришь. Неправильно искать славы у людей в своей молитве. Неправильно в молитве читать проповедь. Ну, знаешь, зашитые проповеди в молитвах. Да. Зашитые проповеди в молитвах. Это самые неправильные молитвы. Потому что молитва – это обращение к Богу. И самая правильная молитва – это искренняя, когда ты перестаешь замечать, что вокруг происходит, потому что ты только с ним общаешься. может быть, ты продолжаешь замечать, но главное, чтобы ты был искренен. Почему лучше не замечать? И почему лучше в тайной комнате, как Иисус советовал молиться? Потому что там можешь быть самим собой и просить о том, о чем при всех людях ты не можешь помолиться. А еще о правильной молитве я могу сказать. Просите то, чего вы реально хотите. Вот эта фраза, знаешь, Иисуса, что прежде вашего прошения...
Не страшно, я вообще, знаешь, таких вещей хочу.
Подожди, подожди, вот послушай. Значит, прежде вашего прошения Отец знает, чего вы хотите. Угу. Так зачем же просить, люди говорят, если он и так знает? А не так надо поставить вопрос.
Зачем молиться об исцелении?
Да? Нет, подожди, вопрос нужно поставить так. Зачем просить о чем-то правильном, если Отец и так знает, что вы хотите неправильного? Ну, или неправильного для тех, кто вас слушает. Угу. То есть, а Павел вторит ему и говорит, открывайте перед небесами желание вашего сердца, и Бог выше всякого ума, или небеса превыше всякого ума, они усмотрят, все усмотрят, открывайтесь. Поэтому Иисус говорит, идите в тайную комнату, общайтесь с Богом, и Бог, который видит тайное и слышит тайное, и вы уже не получаете награду за то, что вы молитесь, люди вас не говорят, какой вы религиозный, какой вы молодец. И вот там вы будете получать ответов больше в этой жизни, чем если бы вы на людях молились. Вот неправильная молитва – это когда зашитая проповедь, это когда я делаю для людей. Неправильная молитва – когда я прошу о правильных вещах, хотя хочу совсем другого, а этого я не хочу. Правильная молитва – это когда я прошу о том, чего я хочу реально, потому что Отец точно знает, чего я хочу. Вот это надо разбираться точно, потому что, представляешь, как мы глупо выглядим, когда мы просим о том, чего мы не хотим. Но мы знаем, что это правильно. Тогда мы просим не для себя, а для людей, и это не молитва, это показуха какая-то. Вот это неправильные молитвы. Угу. Вот это неправильные. Они есть, но они не связаны с формой. Они не связаны с очередностью слов произнесения, не связаны с тем языком, на котором вы говорите. Они связаны с этими вещами, с нечестностью, с неискренностью, с показухой. Вот это неправильные молитвы, все остальное правильно. Все, что от сердца, правильно. А если вы боитесь, что вас не так поймут, ну, точно совету Христа следуйте, запритесь где-нибудь и помолитесь так, как вы хотите помолиться. Попросите, чего вы хотите. Вы реально поговорите с Богом, о чем вы хотите. Может быть, это будет исцеляющая молитва. Может быть, вам ответ какой-то придет такой, что вы... Или это будет молитва преодоления, как у Христа.
Слушай, знаешь, я слышал молитвы, в которых молящийся рассказывал стихотворение о Боге, потом рассказывал о том, как нелегко проходить поприще вот с неверующими, детьми, внуками, какая нелегкая доля, и что вот, ну, Господь, я люблю, то есть вот это правильно, неправильная молитва?
Откуда я знаю? Я же сердце человека не знаю. Понимаешь, тут очень...
молодец, да. Ты, в общем, на провокацию не повелся, да.
Очень важно понимать, что мы не можем-то и судить-то, по большому счету. Мы сердце не знаем.
Правда. Это я согласен.
Вот. И здесь мы заглянуть не можем. Понимаешь, в чем проблема? Мы немножко от молитвы давай отойдем. Просто это очень важный, мне кажется, вопрос. И мы его должны всегда при себе держать. В чем проблема фарисейства? Вот ее там говорят, лицемерное поведение, еще какое-то. Откуда оно рождается, это лицемерное поведение? Потому что святость и праведность можно замерить. Вот как они думают. Угу. То есть святость и праведность можно замерить. То есть если
вообще есть некие стандарты, которым должен соответствовать человек, по которым можно его как бы оценить.
Есть заповеди, не кради, не убей, там, отдавай десятую часть, поэтому я все со всего буду отдавать. Но есть заповедь, которую не замеришь никак. Есть она в десяти. Она самая последняя. Не возжелай. Никто никогда не замерит эту заповедь, кроме Бога одного. И в этом смысле праведность, она только перед Богом. И когда нам говорят, вот, у этого человека такие мотивы, ложь. Ложь, потому что ты не знаешь, ты не Бог. Вот, и ложь, потому что ты должен спросить этого человека, что он имеет в виду. Вполне возможно, что он лицемерит, но он тебе никогда не признается. Поэтому бессмысленно, осуждать, потому что мы не знаем всего. И в молитвах, вот в таких вот, когда нам иногда кажется показных, набирайтесь терпения. Потому что как бы не согрешить в этом случае. Молитва — это еще умение выслушать. Что я часто слышу молитвы, которые, может быть, похожи на одну на другую. И, особенно вот в воскресный день служения, посреди служения люди встают, говорят. В больших церквях тебе не дадут помолиться особо. В маленьких церквях это лучше распространено. Но люди иногда действительно от сердца говорят. И ты поддерживаешь. Ты можешь сказать аминь, но если ты не согласен, не говори аминь, ничего страшного, никто не услышит, что ты не сказал. Но судить это не то, что на что у нас есть право и знание. Мы не знаем. Вот.
Можем ли мы просить плохого для других? Вот. Или молиться о возмездии своим врагам?
Значит так, давай так скажу. Можем как возможность. У нас есть такая возможность. У нас есть возможность просить. Особенно, если мы очень хотим этого плохого. То есть мы иногда бываем в таком разозленном состоянии, расстроенном, огорченном. Нам бывает так больно, что мы хотим, чтобы человек этот почувствовал такую же боль, как и мы. И знаете, это как, даже как терапия работает. Просто поговорите с Богом об этом. Я хочу, чтобы этот человек испытал такую же боль, как и я. Сделай ему что-нибудь. Как минимум вы не будете делать это человеку. Как максимум Бог рассмотрит эту жалобу. Понимаете? Это получается, что вы хуже гораздо пойти и сделать ему больно. Когда Бог говорит, воздай мне, я воздам, то есть оставь это мне. То есть прежде, как вы понимаете, оставь мне? Это пожаловаться ему? Это сказать, он причинил мне боль, он сделал мне плохо, сделай что-нибудь с этим. А как по-другому? И поэтому мы, слушайте, у нас есть возможность просить о том, что сделали нам в отместку там или еще чего-то. Это лучше, чем мстить. Вот. Но есть другие варианты этого, да. Допустим, один человек болеет за красно-белую команду, а другой за бело-синюю команду. И оба молятся о победе своих команд.
По краю ходишь, по краю.
Не, ну бывают болельщики молятся за победу своих команд. Это уже другая крайность, да. Это, ну, как бы мы должны понимать, что.
Есть очень хороший эпизод в «Брюс всемогущий», который показывает, да, вот...
Сложность этих...
Да, в общем, там же человек, Бог как бы делегировал свои, значит...
Полномочия.
Полномочия некоему человеку, да, и вот одно из, ну, как бы кроме полномочий есть еще обязанности. Да, и вот он, значит, там показано, как, что будет, если Бог на все молитвы ответит «да».
Да, это...
Потому что молитвы могут противоречить друг другу.
Это очень сложно, да, потому что у всех свободная воля, все хотят чего-то получить, и все это возносят Богу, и молитвы могут быть противоречивыми. Угу. Вообще, это шикарная фраза. Вот с этой точки зрения, хорошо, что ты вспомнил этот пример, вот с этой точки зрения можно посмотреть в тех местах, где Иисус говорит о молитве. Если двое согласятся молиться о чем-то, то я посреди них. А если двое не согласились молиться и молятся о разных, посреди них Христос. Это вопрос большой, да, это большой вопрос. Потому что он сказал так, я там, где есть согласие в молитве. Потому что вот молиться о том, чего, допустим, я хочу одного, ты хочешь другого, это противоположно, мы оба молимся, мы оба искренне молимся, и оба не получаем. Либо кто-то получает, кто-то нет, но не по молитве, а потому что так Богу угодно, там, допустим, да, то, в общем-то, это очень сложный вопрос. И неэгоистичность наших молитв, она, наверное, как это сказать, не то что одно из условий, а это то, к чему мы должны стремиться, мне кажется. Мы можем стремиться, у нас есть перспектива. От себя вырастать в что-то большее. В какую-то лучшую версию себя, если моим языком это говорить.
Значит, расскажу тебе одну историю.
Давай.
Да, я предварю это, значит, к вопросу о псалмах проклятия. Как относиться к псалмам проклятия, да?
Ну, давай.
108-й псалом, например. Значит, вот я получил от служителя церкви, значит, такую смс-ку.
Я прям даже сейчас открою.
Вот, Игорь Николаевич, так и так, вот ко мне, значит, обратилась одна, значит, верующая, спросила, он говорит, вся Библия Бог вдохновенна. Значит, я могу молиться о, значит, о своих...
Родственниках.
Родственниках, там, значит, о знакомых, скажем так, да, словами 108-го псалма, да?
Mm-hmm.
Вот, значит, там как бы впрямую... Давид молится о возмездии, да?
Прекрасные стихи. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Прекрасно.
Ведь ты же понимаешь, что человек, который хочет молиться словами 108-го псалма, он относится к Библии как к магической книге, как с заклятием, которое ты вот так вот бросаешь в человека.
Это я понимаю. И это я могу сказать тебе то распространенное мнение, которое бытует в светском обществе, о том, что есть какие-то формулы, произнеся которые, непременно это сбудется. Ну,
слово имеет силу, да?
Да. И вот
сказанное.
Но как бы все это знают, но многие забывают о том, что незаслуженное проклятие
не сбудется.
Не сбудется, да.
Да, есть... и роющий яму праведнику, а тут надо разобраться, кто из вас праведник, да?
Меня больше, упадет в нее сам. Меня больше пугает состояние человека, который собирается, нашел этот псалом, и говорит, а могу я попросить Бога? В общем, а я даю положительный ответ. Я говорю, вообще-то лучше поговорить с Богом, может быть, не словами этого псалма, а рассказать о том, что вы чувствуете. То есть, в принципе, вы можете, но лучше поговорить с ним вот о том состоянии вашем и рассказать, почему вы в таком состоянии. И Бог усмотрит все, Он усмотрит и этих людей, и вас. И в этом смысле быть честным с Богом, наверное, правильно. Подыскивать слова проклятия, чтобы они обрушились, это уже другой вопрос. Это я бы сказал так, что здесь, наверное, то есть у нас возможность-то есть. Вот исполнится ли вот это другое? Вы же хотите, чтобы что-то хорошее исполнилось? Ну, и тогда нужно поговорить с Богом. Одна из самых вещей, которых некоторые люди просят, и которые говорят, самое вот сложное пережить, это воспоминание о своих грехах или, скажем, покаяние. Просите покаяния, им будет больно, поверьте. Правда, человеку больно, когда он понимает, как много зла он сделал. И это приводит к хорошему. Потому что если он кается, оставляет и сопереживает, то он меняется. Но для этого ему нужно пройти через вот эту боль понимания того, что он сделал. Ему будет больно даже больше, чем вам, но это приведет к хорошему. То есть в этом смысле просите покаяния, все будет хорошо.
Знаешь, мне вспомнился еще из отрывок из послания к Ефесянам, тоже известное очень. Да, солнце да не зайдет в гневе вашем, да, таким образом вы соберете... Да. А, солнце да не зайдет в гневе вашем.
Не-не, там немножко это, по-другому.
Да.
Подожди, там,
смешал два места.
Потому что соберете угли, это когда вы отвечая добром на зло. На зло. Вот тогда вы собираете угли. И там есть разное понимание. То есть какого комментатора не возьми, он тебе скажет свое. А я даже слышал такой комментарий, что это угли жертвенника, и, собственно, ты вызываешь больше, взываешь не о том, чтобы его наказали, а о том, чтобы он, собственно, познал благодать Божию и Бога раскаялся, потому что как бы он к жертвеннику.
Ну, это общее место, да, это общее место, вернее, такое толкование известное, то, что это символизирует покаяние. Там в древнем тоже как бы одно из культурологических таких толкований, то, что вот когда человек там раскаялся, он, значит, брал вот этот некий жаровник и ходил.
Сложно в это поверить, но все, что связано со жертвенником, ближе к покаянию, к тому, чтобы нанести ущерб человеку. Не знаю, в этом смысле, вот возвращаясь к тому, что отвечать там добром на зло, это высшая школа. Это, то есть выше, это, собственно, за что христианство и ценят. Это способность отвечать добром на зло. Если вы это в молитве умеете делать, ну, значит, слушайте, вы в этот момент похожи на своего учителя. Самый тяжелый момент, который у него там был, он как раз об этом просил. Не вмени греха, потому что не знают, что делают. И это, конечно, это ставит для нас очередной какой-то уровень, планку, за которым мы можем тянуться. Но в Библии, я снова хочу сказать, мы с тобой говорили как раз перед эфиром об этом, что в Библии есть много чего. И есть возможность ставить разные точки зрения. Так что в Библии мы можем сказать, что есть молитвы, которые требуют возмездия за то зло, которое люди причинили. И в Библии есть молитва Иисуса, которая говорит «не вмени греха».
Угу.
И это произнесено, в общем-то, разными людьми, разные обстоятельства. Разнесено это там в 1500 лет, в тысячу лет, наверное, все-таки, да. И в разных условиях разные люди... Это мы понимаем. Поэтому вы, попадая в разные условия, можете рассчитывать на то, что Бог вас слышит. Это вот я прям думаю, что это всем не надо объяснять. И второе, наверное, все-таки лучше быть искренним и говорить о том, что вы сейчас чувствуете, чем быть правильными и говорить о том, как правильно. Вот, потому что как бы вам не попасть вот в эту ловушку фарисейства, чтобы вы стали говорить для людей, а не для Бога.
Угу.
Вот это ваш диалог с Богом. Люди здесь уже лучше их, чтобы не было.
Вот. Да, я нашел это место.
Да, давай. Да,
в послании к римлянам, 12 глава, 20 стих. «Если враг твой голоден, накорми его, если он хочет пить, дай ему напиться». Этот современный перевод. «Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову». Или, значит, там, в синодальном переводе: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи». Здесь даже контекст вот с самого места подразумевает, что это не возмездие, да, а приведет человека к раскаянию.
К покаянию, да.
Покаянию, да.
То есть это вот стиль апостола Павла, который отмечал апостол Петр, что есть нечто неудобовразумительное, но, по сути дела, даже здравый смысл подсказывает, что, отвечая добром на зло, мы его больше располагаем к себе человека. Даже если сейчас он все равно останется таким, то он будет помнить это. И, естественно, с другой стороны, если он не запомнит это, то... это еще к более сложным последствиям приведет.
Да, то, что я совместил их, у меня как-то в голове, видишь, они очень сильно совмещаются. А это, конечно, ну, 4 глава Ефесянам, да, 26 стих: «Гневайтесь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу», да. То есть как бы предупреждая. А на самом деле, я почему это вспомнил? Потому что, когда мы хотим зла другому, мы возжигаем в себе вот этот огонь, который часто... это не значит, что мы его не чувствуем. Да? И иногда нужно Богу просто сказать, потому что ты сам не справишься с этим. Вот один на один ты не справишься.
Угу. Да. Ну, есть тогда практический совет, как это, чтобы не лечь спать в гневе.
Так, давай.
Но ты же сам сказал только что, то есть помолиться, да? Помолиться и оставить это Богу вечером. То есть солнце да не заходит, я так понимаю, если я могу ошибиться, но мне кажется, что это, в общем-то, солнце зашло, а ты еще гневаешься.
Да, 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 правда. Ну, не оставляй
на
до
утро.
Следующего дня вот то, что ты переживаешь сейчас. Да.
Выскажите Богу все, да. И это нас приводит к тому, что вечерние молитвы очень нужны нам, потому что мы как бы переосмысливаем.
Что называется, накопилось.
Да, накопилось. Да, в общем, вечерняя прогулка в парке вам поможет с этим справиться, потому что вы можете спокойно поговорить с Богом, когда вас не дергают дети там или еще что-то.
Вот. Значит, у меня есть многолетняя практика, я, правда, такой еще, тот еще, в общем-то, исполнитель, но каждый вечер я, в общем, пишу такой короткий отчет своему духовному наставнику. Да? То есть, как, что произошло со мной, какие вот... у меня были события, ну, очень коротко, да, там, мысли и так далее. Вот. Я помню, что, ну, у меня, когда это все каждый день, да, тогда это иногда превращается в такую, знаешь, вот, ну,
рутину.
Формальность, рутину, да. И я, значит, как-то написал тоже там так вот то-то-то-то. Он говорит: ну, все здорово, а чувствуешь ты что?
Это было-было-было, да.
Да-да-да-да. Итак, ну, перечисляю, вот у меня было много этого, там, работы, эфира на радио, там, я устал, там, та-та-та-та. Он говорит: это все хорошо, чувствуешь ты это что? Вот что с сердцем твоим происходит? И меня это заставило задуматься о том, что... о молитве. Вдруг, да? Я вдруг понял, что вот в молитве у меня тоже вот это перечисление, да, идут за жену, за детей, за работу, за здоровье, за маму, да, там, за ее здоровье, все это правильно, за сестру, за племянницу, то есть вот все те люди, которые мне близки, дороги, они действительно часть вот моей молитвенной жизни. Но вдруг я задумался, а что я чувствую, когда я молюсь о них? Что я хочу? Что со мной происходит? У меня сейчас болит спина, я молюсь об этом? Вот она вроде как бы, ну, вот она уже фоново, да, и что происходит, и как это вообще, как я воспринимаю молитву. Вот это как раз очень важно, вопрос, который часто задают люди, когда подходят к служителям. А что делать, когда мы не получаем ответа на нашу молитву?
Ну, я могу, я знаю правильные ответы.
Христос... Прости, сейчас вот ты продолжишь. Я вспомнил просто одну вещь. У нас же есть часто, ну, это не очень грубое слово, да, ну вот, чтобы отделаться от человека, мы можем сказать фразу «молись, брат мой», или там «молись, сестра».
Ну, смотри, есть притчи, которые Иисус рассказывал, когда просил «не унывайте и молитесь», угу. Да, потому что...
Ну, там, о вдове.
Да. Но мне не хочется...
Неотступный.
Да, мне не хочется об этом говорить. Я, знаешь, недавно разбирал вот 15 главу Евангелия от Иоанна, и там есть такая фраза: «Все, что не пожелаете, попросите, сбудется», угу. Дастся вам, да? Но отрывок этот предваряет рассуждение о том, как он... в какой сильной взаимосвязи находится сам отец с сыном, угу. И он просит быть в этой взаимосвязи нас с ним, вот в такой же взаимосвязи. И тогда, когда вот мы будем вот в этой взаимосвязи, чего не пожелаете, то,
будет.
То сбудется. Иногда ответ заключается в том, что вы желаете чего-то, что, собственно, не является... как это называется, не продуктом, а как-то результатом вашего взаимодействия со Христом. Возможно, вы не получаете того, что просите в результате взаимодействия с кем-то другим. Вот. Оно не со Христом. И в этом смысле у нас нет обещания, что мы получим все. У нас есть обещание, что если мы прибудем в нем, то будем желать того, что будет угодно Богу, и это будет исполняться. И наша задача как раз заключается в том, чтобы быть в нем. Что бы это ни значило, это тема другого эфира, да, как пребывать в нем. Но одно мы точно знаем. Иисус сначала говорит, что я в Отце, а Отец во мне, а потом прибудьте во мне и в моей любви. Единственное, что я вам могу сказать, что вот прочитывая вот эту 15 главу, я могу точно сказать, там очень много сказано о любви, о познавании этой любви и о том, что он говорит это для того, чтобы радость наша была полной. Вот все, что он говорил, для того, чтобы радость была полной. Не для того, чтобы испугаться от того, что сухие ветки отрежут, там, от того, что ты не приносишь достаточно плода, а в общем, для радости нашей. И, в общем-то, взаимодействие с ним приводит нас к вот этой радости. И, соответственно, взаимодействие с ним приводит к тем желаниям, которые, скорее всего, будут исполняться. И здесь, наверное, нужно смотреть не на то, что молитвы не исполняются, а на то, чем вызваны такие молитвы. Взаимодействием со Христом или и его отсутствием. Потому что просить-то мы продолжаем, даже когда утратив взаимодействие. Вот. Но, в общем-то, надо понимать, что это все зависит от того, насколько мы вот находимся так же в нем, как он в Отце. Вот. И я могу сказать, что можно поискать в этом ответы и сказать себе, что да, надо посмотреть и в этом. Хотя я не сторонник говорить, что сам человек во всем виноват, бывает разное. Угу. Да, и когда человек часто не получает, ну или там просто не получает ответы, нужно разбираться. Потому что есть от того, что нет ответов, потому что вы просите на зло, как писал Иаков, нет ответов, потому что время не пришло, нет ответов, потому что у вас нет взаимодействия, и это рождено какими-то другими мыслями, нет ответов, потому что того проклятия, которое вы просите, человек просто не заслуживает, там, да, и много ответов, да. Я не могу сказать, что есть какие-то, как это сказать, универсальный ответ на все. Все зависит от вас, от ситуации, от того, с кем вы взаимодействуете. И здесь нужно разбираться. И да, нет ответов, это еще один повод поговорить с Богом. Угу. Я не получаю того, что прошу. Что случилось? Я не получаю. Я прошу плохого, скажи мне. И вот, в общем-то, как вы взаимодействуете со своими близкими, так вы и с Богом говорите. Расспрашивайте и слушайте, что, какие мысли приходят в ответ. В общем-то, здесь, наверное, больше учиться слушать надо, потому что молитва — это не только говорение, молитва — это еще умение услышать, что Бог отвечает. Некоторые советуют после молитвы просто оставаться на коленях или оставаться в том положении, в котором вы находитесь, и просто послушать, какие мысли приходят в голову. Некоторые даже записывают их. Это довольно-таки распространенная практика в некоторых братствах. Вот, и в этом смысле, да, мы можем задавать вопросы и можем получать ответы.
Слушай, а есть ли молитвенная рутина? Вот каждый день, ну, мы знаем все про... Знаем, христиане знают о том, что надо молиться, регулярно молиться. Значит, все фактически, все семинары, значит, о молитве, которые я слышал, и проповеди, не все, но большинство, начинается о том, что Иисус, удалившись весьма рано, значит, на молитву удалялся. Да? Mm-hmm. Вот для него нужно было молитва, она необходима нам. Вот. Но фактически я не слышал, ну, наверняка есть, я просто не посещаю так часто всяческие молитвенные конференции, молитвенные семинары, наверняка есть такие семинары о том, что вот, а как справиться вот с этой рутиной молитвенной, да, каждый день там, молиться, и вдруг, ну, ты не чувствуешь ничего, да, мы сотканы из чувств в том числе, да. То, что не означает, что ты не чувствуешь, что у тебя молитва там плохая, да?
Угу.
Вот. Вот как, что с этим ты делать, как ты думаешь?
Рутина посещает очень часто дисциплинированных людей. Потому что как только это становится дисциплиной, это становится рутиной, вот тем обыденным, что мы делаем, то ровно как ты пишешь отчеты.
Угу.
Мы циклимся на действия. Мы циклимся о том, что это надо сделать. Это наше долженствование. Но мы не спрашиваем себя, хотим ли мы. Я понимаю, что не все наши желания, не всем нашим желаниям можно потакать, но иногда надо себя спрашивать, почему нет желания? А что я упустил? А я точно взаимодействую с Богом? А каков результат? Иногда нужно давать проверку себе тому, что происходит, вот тому режиму, тому устройству. Иногда нужно давать отдых, мне кажется. Просто я не такой пример, еще так себе приведу, но я когда-то занимался бодибилдингом. Чуть давно это было, и неправда практически. Но,
уже интересно.
Да, эти ребята, они что делают? Они качаются там с весны до осени, а лето посвящают другим видам спорта, если нет соревнований. Они просто отдыхают, потому что их тошнит от качалки. Они зарабатывают этим деньги, они знают, что, как правильно прокачать, как свой организм настроить, как вовремя сменить упражнения. Но у них есть период, когда они просто не подходят туда. Я не говорю, что с молитвой так, но я говорю, что если вас тошнит, вам нужно остановиться и посмотреть, что не так. Потому что не может от общения с Богом тошнить. Значит, вы, может, уже не с ним общаетесь, может, вы себя заставляете проговаривать слова, может, еще какая ситуация. Или, может, вы говорите о делах, а нужно поговорить о том, что вы чувствуете. И Бог лишает ваших чувств. И так смотрит, я шучу так, да? И смотрит, говорит, ну-ка, а сейчас он будет говорить правильно или нет? Ну, представьте, что вы говорите формально с человеком. Вот представьте, что вы... он же не сказал, что он ваш начальник. Он не сказал нам, что он наш директор или проверяющий, когда... и он хочет слышать правильные фразы, правильные отчеты, однообразные отчеты. Он говорит, он наш папа. Он хочет знать, что мы чувствуем, почему мы плачем, почему мы радуемся, что нас беспокоит, какая у нас температура.
Но не потому, что он не знает, да.
Потому что это взаимодействие ребенка и родителя. И когда это взаимодействие формализуется, это подвергается риску рутинному.
Угу.
Потому что любая формальность, она вот становится рутиной. И в этом смысле у нас нет Бога-начальника, у нас есть Бог-отец. И надо, иногда надо возвращать вот эти вот непосредственные детские отношения. Ребенок никогда не бывает всегда послушным. Ребенок чаще не послушен, ребенок чаще импульсивен, эмоционален, он требует от нас, кричит на нас, ругается с нами, непослушен нам. Знаете почему? Потому что он нам доверяет. Мы его примем таким, как он есть. А с Богом у нас часто получается, что мы взаимодействуем с ним только в правильных отношениях, потому что боимся, что он нас не примет, если мы будем неправильными.
Знаешь, мне как-то жена сказала, значит, я читал каждый вечер дочке книгу. Я говорю, устал прям, устал. Она говорит, цени этот момент, это время скоро закончится,
да.
Вот мне кажется, этим мы и подведем финал нашего размышления молитвы. Мне кажется, это действительно очень важный разговор о том, что находится в нашем сердце и что мы хотим рассказать. Что мы готовы доверить самому близкому существу, которое только может быть у нас сейчас. Вот нашему небесному Отцу, который любит нас. Поэтому, друзья, мне кажется, это самое важное молитвенное правило. Откройте свое сердце для Христа и расскажите о том, что болит, что вы чувствуете по отношению к соседям, которые включают громкую музыку. Что вы чувствуете сейчас, как вы устали. И Бог даст больше просимого и даже желаемого нами. Вот, и да благословит вас Господь. До свидания.
Всего доброго. Особенность...
Thank you.
погружение. Время изменить свою духовную жизнь.